Первая половина нашего собрания будет чисто духовной, с наставлением из Божьего Слова, а вторая половина будет посвящена сообщениям о жизни и деятельности нашей дорогой Московской Церкви. Пусть Господь благословит и духовную часть нашего собрания, и, если можно так выразиться, и деловую часть его. Прочтем, дорогие братья и сестры, из книги пророка Исаии, из 15 главы, 5 и 6 стихи. 15 глава пророка Исаии, 5 и 6 стихи. Вот что здесь пишет пророк Исаия. «Рыдает сердце мое о Мааве, бегут из него в Сигору, до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик, потому что воды Немрима иссякли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени». Это пророчество о Моаве. Мы должны знать, что много в Библии пророчеств о разных странах, и особенно в Ветхом Завете. Но пророчество о двух странах, Вавилоне и Мааве, занимают в Ветхом Завете больше места, чем пророчество о других странах. Вот об этих двух странах, Вавилоне и Мааве, место пророчества они занимают больше, повторяю, чем пророчество о всех других странах мира. Это мы можем легко проверить, если будем прилежными исследователями Слова Божьего. Маав, как мало мы о нем знаем, братья и сестры, и, может быть, потому что недостаточно читаем Ветхий Завет. Я уж не говорю о тех милых братьях и сестрах, у которых Библии нет, но и те, которые имеют Библию, они недостаточно внимания уделяют страницам Ветхого Завета. Поэтому о Мааве мы, возможно, очень мало знаем, а некоторые почти ничего не знают. Я хочу немножко познакомить с этой страной, которой так много пророческих слов уделено в книге жизни Библии, о которой так рыдал пророк Исаия, как он сам о себе говорит. «Рыдает сердце мое о Мааве». Что же это за страна? И почему такие рыдания мы слышим от пророка Исаии о ней? И не только пророк Исаия. И пророк Иеремия говорит тоже о том, что он рыдает о Мааве. Оба этих великих пророка, и Исаия, и Иеремия, плакали о Мааве. Маав был соседней с Израилем страной. И между ними были большие связи, большие взаимоотношения. Уже по этой причине Израиль мог сожалеть о Мааве, когда постигло его великое бедствие. Но не только потому, что Моав был непосредственным соседом с востока израильской страны, но и потому еще плакали пророки о гибели Моава, потому что Моав был родственным народом, израильскому народу. Родоначальником Моава, да будет нам всем известно, был никто иной, как Лот. Лот. А Лот был, как мы знаем, племянником Авраама. А Авраам был, как мы знаем, родоначальником израильского народа. Вы видите, какая близкая родственная связь существовала между Израилем и Моавом. Но мы должны сказать, что Моав был удивительно цветущей страной. Когда гибнет цветущая культура, цветущая земля, то, конечно, слезы о гибели всего цветущего на нашей земле бывают особенно горячими, особенно обильными. Так вот, Моав был очень цветущей страной, с весьма многочисленным народом. В Писании сам Господь говорит о величии Моава, так и говорит Господь о величии, называет это цветущее положение этой страны величием ее. Говорит Господь в Писании и о большом многолюдстве Моава. Моав пользовался большой славой у всех окружающих его народов. Он гордился своими сокровищами, своим богатством. Надо сказать, что если страницы Ветхого Завета повествуют нам о многих войнах, которые вел Израиль со своими врагами, то надо сказать, что Моав вел очень мало войн. Он не подвергался бедствиям войны почти совсем во всей своей истории. Он не знал нашествия врагов в свою землю. И как, я цитирую Слово Божье, в плен никогда не ходил. В таком благополучии находился Моав по сравнению хотя бы с тем же Израилем. Затем надо сказать, что Моав был покрыт весь от севера до юга неприступными крепостями. Почти каждый его город был неприступной крепостью. Может быть, и это оберегало его от военных нашествий. Он считал себя в большой безопасности. А теперь, если взять почву этой страны, то надо сказать, что земля Моава была особенно плодородной, братья и сестры. Моав не знал недородов, которые часто другие земли постигали, а как раз Моаве их люди не знали почти. Не только почва была очень плодородной в этой стране, но эта страна была богата многими колодцами, причем высеченными не в земле, а вот в скалах большой глубины, так что колодцы-то были, конечно, как и все колодцы, в земле, но добираться до этих колодцев надо было через скалы на большую глубину, поэтому никакие жаркие времена не высушивали воду Моава. И вот в дни голода люди из разных стран направлялись вот в эту страну, в Моав, чтобы пользоваться его изобилием в хлебе. И сейчас я хочу напомнить, как однажды в эту замечательную страну, богатую хлебом, направились из израильской страны два человека, муж и жена, о которых мы как-то даже ряд бесед имели по воскресным утрам. Это Елимелех и Ноаминь с их двумя сыновьями. они направились в эту богатую землю Моав, и там они спаслись от голода, и не только спаслись от голодной смерти, но нашли там в Мааве очень драгоценную жемчужину в лице замечательной женщины по имени Руфь. И она нам известна, братья и сестры, под этим названием Руфь Моавитянка. Руфь Моавитянка. Так вот, братья и сестры, мы немножко познакомились с этой страной. Моав – страна необыкновенного изобилия. Но у Моава была и другая сторона, братья и сестры. Внешне все это было так. Благополучие, изобилие, благ, высокая культура. А внутри, в сердцах моавитян, что было? Вот я теперь уже к этому перехожу. Мы читаем о внутреннем состоянии Моава в книге пророка Еремии. 48 глава, с 29 по 31 стихи. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, об его высокомерии и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. Знаю я дерзость его, говорит Господь». Братья и сестры, вот внутренность Моава. И вот одним ударом полчищ Навуходоносора, который нанес удар страшный и Израилю, вот под ударом его этот славный Моав был превращен в развалины, в пустыню, в жалкую страну. И сегодня, конечно, остатки всех этих древних мест существуют, но именно как остатки жалкие. И можно сказать, что путешественники могут найти части колонн тех замечательных городов, которые были в свое время в Моаве. Вот эти остатки колонн говорят о величественном прошлом Моава. Вот, братья и сестры дорогие, мы немножко познакомились с Моавом, потому что ему так много места уделено в Ветхом Завете. Но, конечно, не землей Моава, не его культурой, не его внешним благополучием заняты сегодня в это воскресное утро наши мысли. Мы особое внимание должны обратить, вот на что, братья и сестры, на плачущее о Моаве сердце пророка Исаии. На плачущее о Моаве сердце пророка Исаии. «Рыдает сердце мое о Моаве», — говорит Исаия. «Рыдает». Это нечто более сильное, чем плачет. Грозящая Моаву гибель не дает покоя великому служителю Божьему, великому пророку. И он говорит даже еще в другом месте, что внутренность его стонет о Моаве. Тонет о Моаве. Какая любовь, братья и сестры, и какое сострадание в сердце пророка. Несмотря на то, что Моав много зла причинил его народу. Когда мы читаем страницы Ветхого Завета, то мы видим, что Моав-то был, конечно, соседней с Израилем страной и родственным был народу израильскому. А зла он ему все же немало причинил, Израилю, немало причинил зла. И все-таки пророк, зная об этом, не может воздержаться от слез, от рыдания, от стонов о гибели Моава. Почему? Потому что в сердце пророка Исаии была любовь. Любовь, которая всегда сострадает бедствию, кого бы то ни было. Любовь, которая плачет о каждом горе, какое бы она ни встретила на своем пути. Человек, исполненный любовью, всегда богат слезами. Много плачет. Пусть это слезы незримые для людей, внутренние слезы, невидимые, но кто любит, тот плачет много, братья и сестры. Это так. Но сегодня у нас продолжение наших бесед на тему, что говорит пророк Исаия о Христе. Он говорит о Моаве, что сердце его рыдает. А какое же это отношение имеет ко Христу и Иисусу, нашему Господу и Спасителю? Какое отношение? А вот какое. Плачущий над Моавом пророк является чудным прообразом Иисуса Христа, плачущего над Иерусалимом, над народом своим и над всем миром, гибнущим во грехах и пороках. Таков наш Христос. Он плачущий, братья и сестры, Он плачущий. В это утро воскресное мы видим Христа в слезах, а может быть, тоже и в рыданиях, потому что на пути в Иерусалим Он плакал и, возможно, и рыдал. Вот таким мы видим сегодня Христа. Прочтем, дорогие мои, из Евангелия от Луки это место о слезах Иисуса Христа, 19 глава, 41 по 44 стихи. Это место мы каждый год читаем, в него вникаем, но сегодня наша тема заставляет нас вот обратиться снова к этому знакомому нам месту Писания. Я читаю это место. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя в сей твой день, узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Дорогие мои, какой безграничной любовью было наполнено сердце Христа ко всем людям. Мы имеем благословенное повествование о Его жизни на нашей земле. И чем больше мы в жизнь Христа на земле проникаем, ее рассматриваем, тем больше мы убеждаемся, что любовь Иисуса Христа была Его основным свойством. И она была велика ко всем людям, к язычникам, которых иудеи не выносили, и даже к ним прикасаться боялись. Христос не боялся, хотя этим прикосновением к языческим народам Он возбуждал вражду, ненависть к себе со стороны этих праведных иудеев. Он прикасался ко всем этим не знавшим живого Бога людям. И даже к врагам своим. Он был полон любви и сострадания. Все это мы видим на страницах Евангелия, когда читаем о жизни Иисуса Христа на нашей земле. Вот он плачет над Иерусалимом. А ведь он, братья и сестры, когда плакал о Иерусалиме, знал, что из себя представляют жители вот этого священного города. Он знал, какая там царит гордость в сердцах жителей этого города. Страшная духовная гордость, самоправедность фарисейская была отличительной чертой жителей Иерусалима. А затем, какое равнодушие проявлял Иерусалим ко Христу Иисусу, когда он к нему приходил, в него входил. Но если бы только равнодушие, а вражда и ненависть встречала Христа в стенах этого города. И все это, и в тот момент, когда Христос направлялся в этот город, видели божественные очи Христа. Ведь он сердцеведец, братья и сестры. Он знал, что делается в каждом человеческом сердце. Христос знал, как поступят с ним жители этого города, как поступят с ним иудеи, как они беззаконным судом осудят его насмерть, как поведут они его к язычнику Пилату, и там на суде у него будут кричать страшные слова: «Распни его! Распни его!» Даже тогда, когда Пилат захочет освободить его и изыщет путь к его освобождению, найдя страшного преступника, Вараву, предложит народу, который кричит тут в его притории, освободить Христа и заменить его этим страшным злодеем Варавой. Христос знал, как поступит народ. Он предпочтет Вараву, а Христа потребует послать на Голгофу, на позорный крест для распятия. Христос знал, каким насмешкам подвергнут его иудеи на Голгофе. В такие тяжелые для него минуты, когда он будет так невыразимо страдать, они, видя его страдания, будут издеваться, насмехаться над ним, дальше идти во вражде и ненависти нельзя, братья и сестры, а они пошли так далеко. Все это Христос видел своими божественными очами, и удивительно, какая любовь в его сердце. Он, несмотря на это, плачет о Иерусалиме, прежде всего именно о Иерусалиме, об этих жестоких, каменных сердцах его жителей. Но, конечно, братья и сестры, слезы Иисуса Христа в Иерусалиме были более обильными, потому что он плакал в этот момент и над Понтием Пилатом, который так с ним поступит, и над воинами, которые будут так равнодушно вбивать гвозди в его руки. Он плакал и над этими фарисеями и книжниками, которые в часы его невыразимых страданий будут насмехаться там на Голгофе. Дорогие мои, он плакал и о всех языческих странах мира, которые не знают живого Бога. За него, языческий мир, он также шел умирать на крест, как и за свой народ. Он плакал и об этих язычниках. Дорогие мои, слезы Христа включали и нас с вами, которые сегодня сидим здесь и радуемся слышать о нашем Господе Иисусе Христе. А слезы Христа и нас включали. Или вы этого не допускаете, братья и сестры? Да, он плакал и о нас, и плачет и сегодня, дорогие мои, о всех грешниках мира. Таково его сердце. Он не хочет, чтобы хотя бы одна человеческая душа погибла. И в день последнего суда пред которым предстанут все люди, когда-либо жившие на земле, никто не сможет сказать, что любовь Христа к нему не была простерта, или что Христос не пожелал его спасти. Никто не сможет этого сказать, братья и сестры. Так велика любовь Христова. Псалмопевец Давид был тоже прообразом Христа, когда словами Псалма 118, 136 стиха говорил: «Из глаз моих текут потоки вот от того, что не хранят закона твоего». Смотрите, сердце псалмопевца Давида тоже было полно любви к тем, которые не знали живого Господа и не исполняли его закона. И говорит, что из глаз его текут потоки вод, не отдельные слезинки, а потоки вод. И апостол Павел, братья и сестры, был полон Духа Христа, когда писал слова послания к римлянам, 9 глава, 2 стих. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». Дорогие мои, я хочу теперь перейти к нам, присутствующим в этом доме, детям Божьим. Нам, верующим во Христа, необходимо приобретать сердце Христа, сердце Христа, которое сегодня открылось перед нами в его плаче, в его слезах, о людях, о грешниках, в сущности говоря, недостойных такой любви. У пророка Исаии мы видим это нежное, любвеобильное сердце. В его рыданиях о Моаве слышится стук любящего сердца пророка Исаии. Сердце Христа мы видим и у апостола Павла. А у нас, братья и сестры, давайте сегодня прямо скажем, откровенно скажем, у нас сердца Христа так мало. Мы так бедны Духом Христа, Духом Христа. В Слове Божьем есть это выражение «Дух Христов», дорогие мои. Некоторые говорят, что это то же самое, что Дух Святой. Конечно, с догматической стороны настолько большое сходство и подобие между Духом Христа и Духом Святым, но вместе с тем все-таки Дух Христа – это все существо Христа. Это именно сердце Христа, это внутренний человек Христа Иисуса, Дух Христа, это его характер божественный, небесной красоты характер. Это тоже можно так вложить в эти слова, Дух Христа. Мы любим, братья и сестры, петь нашу евангельскую песнь, одну из самых коротких наших песней, но ничуть от этого не потерявших своей прелести. А вот какую песнь мы любим петь. «Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь проявись вполне, дух любви и огня обнови меня, чтобы образ Христа сиял во мне». И все же, дорогие мои, слова этой песни остаются только прекрасной мечтой в нашей жизни. Мы это должны осознать сегодня с новой силой, братья и сестры. Петь нетрудно. Красота Иисуса, светись во мне. А каждый день эту красоту Христа являть нас окружающему миру. Это очень нелегко, дорогие мои. Для этого нужно приобретать сердце Христа. Тогда будет эта красота сиять в нас и через нас. Нам, христианам, необходимо во всех взаимоотношениях с людьми, кто бы они ни были, друзья наши, близкие нам люди, дорогие нам люди, или далекие, или враги даже, нас ненавидящие, во взаимоотношениях с людьми мы должны иметь сердце Христа и Дух Христа. Я думаю, мы все понимаем, о чем речь идет. И больше всего именно этого не хватает нам с вами, братья и сестры. У нас мало слез любви и сокрушения, Вот что мы должны сегодня обнаружить в своем христианстве. Мало слез любви и сострадания. Слишком сухи наши сердца. Мы знаем о колодцах, какие бывают глубокие, полноводные колодцы, как приятно опустить в них ведро и живительной водой, изъятой из колодца, напоить жаждущих людей. Но мы знаем и сухие колодцы, братья и сестры, с небольшим количеством воды, так что ведро не только воду зачерпает, но и песок со дна колодца. А то есть и совсем высохшие колодцы. Вот какие бывают колодцы. Так и сердца человеческие. Одни полны любви, полны любви. Можно черпать и черпать из этих сердец любовь, милосердие и сострадание. А другие сердца очень сухие. Выжать каплю любви из них бывает так трудно. Один брат сказал мне недавно, когда я проповедую, он из проповедующих, когда я проповедую, я всегда плачу. Я ничего брату не сказал, но только подумал. Значит ли это, что в груди этого брата, он мне не знаком почти был, в груди этого брата бьется сердце Христа, и что сердце его плачет, когда он проповедует. А ведь бывают, дорогие мои, слезы от нашей истощенной, разрушенной нервной системы. Всем известно, что нервные люди плачут очень легко, дорогие мои. Так о таких ли слезах брат говорил? Я не знаю, может быть, он и сам не знает, почему, когда он встает на кафедру, он начинает плакать и, конечно, вызывает слезы и у своих слушателей. Это обычно так. Если я бы сейчас заплакал, я уверен, что появились бы носовые платки у некоторых и стали бы тоже отирать свои слезы, мои дорогие слушатели. Вот. Но источником слез Христа была его безграничная любовь, братья и сестры, которую он возлюбил весь мир и каждого человека в отдельности. Вот таких слез, конечно, ни у кого из людей не было, ни у пророка Исаии, ни у апостола Павла, чтобы плакать о всем человечестве и о каждом человеке в отдельности. На это была способна только безграничная любовь Христа. А мы с вами, братья и сестры, какими мы сегодня себя видим? Давайте увидим наше христианство таким, как оно есть. Хотите, я вам скажу, на кого мы в большинстве своем похожи? Хотите вы фото свое увидеть? И я хочу свое фото увидеть, братья и сестры. Мы с вами похожи на священника и левита в притче Иисуса Христа о милосердном самарянине. Вот фото многих из нас христиан, я говорю о христианах. И священник, и левит были служителями храма, но сердца и духа Христа у них не было. Вот вам служители храма, проповедники. А левит был певцом, но пел, а священник проповедовал без этих слез любви, сострадания к человеческим душам. Без единой слезы любви или сострадания прошли оба, и священник, и левит, мимо человека, лежавшего в крови при дороге. Мы можем пройти мимо пьяного, лежащего на дороге, но когда мы видим, что он спит, нас, может быть, это не тронет, но когда в крови человек лежит, тогда наше сердце содрогается внутри нас. Правда, братья и сестры? А вот человек лежал в крови, а служители эти Божии и священники левит спокойно прошли мимо. Иначе поступил вот этот самарянин, дорогие мои, который имел, по-видимому, именно то, что мы называем сегодня сердцем Христа. Он имел сердце Христа. Он имел дух Христа. Ах, какие это драгоценные качества сердца Христа и Духа Христа! Он, увидев несчастного, сжалился и, подошедь, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Вот сердце Христа, вот Дух Христа. Дорогие мои, наше христианство большей частью состоит из слез, может быть, духовных, то есть из слов, простите, наше христианство состоит из слов, может быть, духовных слов, и поэтому и красивых слов, христианских слов, братья и сестры. Но вот чувств любви, слез любви, дел любви, прямо мы скажем пред Господом и друг пред другом, у нас мало, братья и сестры. Слов много, а чувств драгоценных, чувств Христовых и дел Христовых мало. Вот это, конечно, должно нас печалить. Пусть Дух Святой нам покажет, каково наше христианство на самом деле. И я хотел бы закончить, братья и сестры, свое слово о необходимости приобретать сердце Христа, Дух Христа, чтобы наше христианство было полноценным, дорогим в очах Божьих и благословенных для людей. Я хотел бы закончить свое слово о Христе, плачущем о бедствии своего народа, как и всего человечества, словами, которые уяснят нам, каким должно быть наше христианство. Слова, которые хор наш дорогой поет часто, но не знаю, поет ли он всегда со слезами в своем сердце. Слезы должны быть у проповедника, да, но в глубине сердца льющиеся, пусть они невидимые, но там проповедник, проповедующий должен иметь слезы. Но и хор, но и певцы наши дорогие должны петь со слезами Христа в своих сердцах. Тогда наши проповеди, наши песни будут весьма благословенными. И молитвы наши пусть будут пропитаны слезами, особенно когда мы молимся о погибающих душах, братья и сестры. И пусть все наше служение будет пропитано слезами нашего Господа Иисуса Христа. Так вот, я читаю эти слова. Если сердце одиноко в этом мире, поспеши слово доброе поведать от сочувственной души. Слово милости сердечной, как небесное зерно, принесет свой плод вторичный, людям благо даст оно. Брат твой может находиться близко к бездне роковой, но слова любви так мощны, словно солнце луч весной, что цветами украшает ветви на лозе сухой. Слово и дела с любовью, хлеб плывущий по водам, возвращаются здесь в мире с многими плодами к нам. Ту любовь, что с состраданием в скорби к ближнему спешит, сей среди страдальцев щедро, Бог тебя вознаградит. Бог тебя, брат мой, сестра, вознаградит. Будем сеять эту любовь со слезами вокруг нас. Не будем христианами только одних чудесных, красивых, духовных слов, но будем христианами, полными чудесных чувств Христовых и дел Христовых. И будем все больше познавать Христа как врача, который от многих грехов нас уже исцелил. Исцелит и от остальных. Да будет так. Аминь.